Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас видеть онлайн на нашем суперподкасте «Банки.ру». И сегодня у нас в гостях я, Максим Шейн, представитель доблестной компании «БКС Мир Инвестиций», компании, к названию которой с завидной регулярностью прибавляются все новые и новые слова, чтобы инвесторы все лучше и лучше понимали, чем мы занимаемся. И сегодня со мной в студии замечательные люди, с которыми очень давно знакомы, которых я очень люблю. Представьтесь, пожалуйста.
Класс, Максим.
Здравствуйте,
да,
Максим.
Да, друзья, всем привет. В эфире подкаст «Банкиру это к деньгам», как правильно сказал наш сегодняшний гость Максим Шейн. И действительно в эфире ведущие Лена, Таня и Влад. Всем привет.
Здравствуйте. Всем привет.
Да, вот так вот круто. Сегодня у нас Максим зашел с козырей. Ну что же, а мы давайте посмотрим... Как прошла наша неделя?
Давайте не будем.
Вот так вот сразу. А кто частушку будет читать, тогда мы же не знаем.
Знаем.
Мы уже знаем.
Ну давайте, ладно, для этого самого.
Я не буду даже открывать. Я могу сказать, что у меня там чуть больше, чем 49.
49 это что там?
Тысяч.
А, ёлки.
Да, потому что я расскажу, почему. Потому что я огульно в первом выпуске купила очень много Озона, а он продолжает валиться. Там минус 5% на пятницу было. А Газпрома я купила немного. Ну и там не очень все равно хорошо.
Таня, а у тебя чего?
А у меня ушло ниже отметки 50. Ага. Но там всего-то
цифру-то назови,
на 3 рубля меньше.
А, ну видишь ты. У нас тоже, кстати, плохая неделя очень была. У нас, ну, правда, мы еще не 50 не пробили обратно. У нас 50-596. Вот на этом мы остановились.
Короче, команда Влада лидирует.
Ну, мы такие. Я, кстати говоря, посмотрел, индекс московской биржи за ту неделю вырос там почти на 2% где-то, чуть меньше. Значит, что мы проиграли индексу.
У меня в чате на этой неделе была всего одна идея, всего одна, и никакой реакции на то, что предлагали. А, нет, две. Кстати, это все были девушки. Вот, и никакой особой реакции на то, что предлагала я, это, я считаю, безобразие.
Ай-яй-яй.
Поэтому уходите все от Влады, или пишите ему плохое. Нет, приходите все ко мне.
Так, а у тебя, Тань, чего
в чатах? У меня, ну, в принципе, я идею предложила. Не я предложила, мне предложили. Она у меня была в голове, как раз, как говорится, тандемом писали. У нас такое бывает часто. Вот, и была еще одна идея. Я подумала, действительно, хорошая идея, но, как оказалось, в каталоге Тинькофф Инвестиции этой бумажки нет.
Упс.
Упс, да. Я написала в техподдержку, мне обещали рассмотреть этот вопрос, и сказали, следите за новостями. Возможно, эта бумажка в будущем времени, ну, как бы появится.
Интрига.
А возможно и нет.
Так, ну чего?
Я тоже хочу такую вот штучку.
Погодите, песни-то я же еще не
помню. А, фант надо нанести. Ну, давай, пока Таня будет писать.
Одну верни. Таня Розовна.
Розовая.
Пока Таня Розовым фламинго пишет.
Я
свой ход.
Поскольку частушек уже нет в фантах, я вам скажу. Меня милый не узнал, пень березовый обнял. Думал, в кофте розовый, а это пень березовый.
Так. Это была предчастушка.
Это предчастушка.
А сейчас начинается настоящая жара.
Частушек здесь уже нет.
Так. Но... Там осталось 9 страшных фантов.
И одна из них — купить акцию Mail.ru.
Да, вот да,
мы
да,
поменяли
да.
Фанта.
Озон очень хорошо будет подходить.
А почему ты сразу налил?
Можно я постучу барабанную дробь?
Да, ты всегда стучи, пожалуйста.
Итак, Лена вытаскивает из красного мешка.
Говорит детским голосом во время записи подкаста.
О, мой Бог!
Весь выпуск.
Максим.
Класс.
Извините.
Так, ну что, коллеги, вы записали свой ход?
Нет еще.
Нет, простите, сейчас я запишу.
Давай, мне теперь хочется тебя передразнивать.
А можно, да?
Вы тут, кстати, придумали классный термин «нечистушки». То есть есть как бы хорошие такие красивые, а есть вот про неудачные идеи на фондовом рынке.
Что, показывай?
Показывай давай, мне интересно.
Вскрывайтесь.
Вот такой у нас ход. Это ETF на китайский, ну вы все его знаете, у вас у всех есть. Ой. Ё-моё, действительно охренел сейчас. Вот это Лена сейчас дала жару. Я даже
зашла.
Не знаю, что это.
У меня вопрос. Что это и с чем это едят?
Ну, давайте, рассказывайте, ребят.
Это пики.
Это туз червовый. Вы что?
Будем надеяться, что это не пики котировок. Давай, рассказывай уже. Ты самый классный ход сделал, мне кажется.
Самый классный, потому что вы не знаете, что это.
Абсолютно.
Я, естественно, опять пошла побираться. Я на этот раз я пришла просто к нашей Лене Смирновой.
Так, она Конечно. У тебя в чате сидит или
Нет,
ты просто
зачем же? Ну, слушай, я коммуникабельная, я общительная, я хитренькая. Вот,
Все
если гора
места.
Ко мне не идет, я пошла к горе. Горой в этот раз была Лена. Поэтому мой выбор
такой.
А
что это такое?
Это анализ данных. Это анализ данных облачной технологии, в том числе для кибербезопасности.
Ёлки-моталки.
Я, честно, очень много про это прочитала. Очень долго думала, может быть, все-таки это от нефти.
Может, все-таки что-нибудь из старого проверенного.
Да, потому что меня, честно говоря, что меня больше всего терзало, то, что... Ну, хочется покупать то, чем пользуешься. А тут вообще что это? Пришлось много чего изучить, чтобы понять хотя бы, что это такое. Вот, но я рисковая, я люблю частушки спеть.
А, извините, я рисковая, я люблю спеть частушки.
Для протокола это компания Splunk. А это американская, да, какая-то?
Да, американская.
Так, хорошо. Таня, а ты чем, как нашла идею, чем руководствовалась?
Ну, вы как понимаете, мои две идеи прошлонедельные летят в трубу. Ну, поэтому
так,
я
у тебя там был, напомни, что?
У меня была Алроса и была Московская биржа.
Ага.
Но в итоге я послушала умных мужчин, которые к нам приходили, Ярослава и Александра. Ну и подумала, что почему, не, если не Сбер?
Пора классику,
пора
включить.
Пора все-таки брать.
Хватит выпендриваться, слушайте свой гопак и не выпендривайтесь, как в том анекдоте.
Да.
Класс, понятно. А у нас, ну вот ETF на акции китайских компаний, мы там как бы в чате рассуждали так, что, во-первых, здесь, правда, за что купил, зато продаю, по крайней мере, коллеги мои так говорят, что китайцы сейчас первые, наверное, из всех крупных экономик начали сворачивать вот это так называемое количественное смягчение, то есть меньше денег стали китайские центробанки вбрасывать в экономику, значит, у них индекс как бы уже отыграл немножко там, подспустился, отыграл вот этот момент, и сейчас уже можно на него заходить, потому что, ну, дальше уже как бы они более честную игру, что ли, начинают с экономической, там, то инвестиционной точки зрения. Кроме того, я сегодня прочитал, кстати, с утра, что китайцы задумали реформу пенсионного обеспечения своего, там больше будет институциональных игроков, которые будут вкладывать деньги китайских будущих пенсионеров в фондовый рынок. Из-за этого этот рынок, на котором сейчас якобы 80%, как я прочитал, частных лиц торгует, из-за этого он такой очень волатильный, то он будет более стабильный, вот, и, ну, денег там будет больше, соответственно, рынок будет расти. Вот такие у нас были соображения. А, ну и, конечно, мы вложились в рублевый вариант, и если у нас там что-нибудь с рублем будет происходить, то, ну, по крайней мере, относительно юаня, уж не знаю, как там... А, нет, подождите, он в юанях, к юаню привязан или к доллару? По-моему, к доллару привязан.
Если я не ошибаюсь, он и в долларах, и в рублях. Вот,
да,
этот вот ETF. Ну, то есть... Единственное, что, насколько я знаю, в нем прописаны несколько странные вещи, что вот, дескать, этот ETF такой классный, там компании, перспективные секторы, IT и финансы. Но если посмотреть на состав этого индекса, то 40% – это ширпотреб, еще 30% – это телекоммуникации, которые, в принципе, не растут в цене годами, но платят хорошие дивиденды обычно.
Ага.
И, собственно, IT-сектора там что-то то ли 3, то ли 4%. Вот. Но финансы там есть, это где-то 13%. То есть как бы тут вроде мы вкладываемся в какой-то перспективняк, да? Но по сути мы... как бы вот туда больше тяготеем-то по факту к более каким-то приземленным реальным вещам.
Ага. Да. Понятно. Максим, что думаете про ходы, про наши?
Ну, Splunk — это, в принципе, компания, скажем так, будущего, но, скажем так, далекого пока, отдаленного будущего, потому что эта компания переживает трансформацию. Эта компания никогда не приносила прибыль. Это убыточная компания. И чем она, ну, скажем так, известна, да, была большая проблема. Вернее так, есть три направления. Да. Мы знаем, да, куча данных циркулирует по всему миру. Да, когда сотрудники отмечаются при ходе и уходе, да, с кем они переписываются в чатах, кто там куда заходит, на какие сайты, страницы, где делаются покупки. Огромное количество информации. И возникла логичная идея, а давайте, раз у нас компьютерные мощности, ого-го, сейчас, давайте мы это будем все анализировать и в каком-то виде, значит, продавать. И, но возникла проблема, что все эти данные, которые гуляют по всему миру, они абсолютно в разных форматах. И свести их как бы все это в одну кучу было очень сложным делом. Да? И вот Splunk как раз придумал такую технологию, которая бы позволяла это сделать. Потому что было, ну, в общем-то, есть три основных направления. Это кибербезопасность, для чего нужны данные. Мы смотрим, кто там шарится у нас по сайтам, какие там запросы, боты делают нам лишние, загружая наши сервера. Второе – это различные бизнес-процессы. Да, то есть как бы, когда вот руководители и собственники компании думают, как бы мне так сделать, чтобы вот мое взаимодействие с клиентами и поставщиками было таким, чтобы оно давало больше прибыли, было там оптимальным и так далее. Это второе направление. И третье – это различные всякие вот IT-вещи. И вот Splunk это все дело объединил, но он пошел по старой модели, ну, условно назовем ее старой модели, когда он просто продавал некую лицензию. Да, вот покупайте мою лицензию втридорога, ребята, и вперед как бы работайте в зависимости от того, какие у вас данные есть и какие вам нужно агрегировать, суммировать и обрабатывать. Но потом его котировки росли, он там стоил, дай бог памяти, что-то там за последний год в два или в три раза выросли котировки. Ого. Но с тех пор они упали в два раза, кстати. О. Сейчас он упал в два раза, и как раз из-за вот этой трансформации, что давайте, мол, мы перейдем, они решили, на систему, когда мы будем по подписке свои сервисы предлагать. И вот здесь как бы началась катавасия. Кто-то начал отваливаться среди клиентов, ушел у них главный центровой технический директор, а это как бы такой сигнал, не ушел ли он конкурентом и не сделает ли этот жук что-то сейчас такое, что потеснит Splunk с первого места. Есть и конкуренты у него появились. То есть, в общем-то, здесь поляна для конкуренции открыта. Вот, так что Splunk, если вы хотите на нем заработать завтра, послезавтра или через неделю, это будет весьма проблематично. Но, скорее всего, вы неплохо на нем заработаете года за 4. И это неплохо для инвестиций.
Так, а про Сбербанк, Максим?
Сбербанк, я бы сказал так. Вот все, если вы посмотрите иностранные комментарии, всех, какие есть в иностранных СМИ по поводу российского фондового рынка, как правило, там в 95% фигурирует только Сбербанк.
Да.
Все остальное...
Надо было раньше
оно
делать.
Где-то там вот... И Сбербанк, он входит в уйму всяких... индексов как раз, вот этих ETF, так называемых, и это своего рода такой вот как бы прокси, да, если можно назвать, российского рынка. То есть куда идет Сбербанк, туда идет российский рынок. То есть так же, как Apple на американском рынке. И поэтому котировки Сбербанка, может быть, они больше зависят не от финансового состояния этого банка, которое, кстати сказать, неплохое, и Сбербанк на активах очень прилично зарабатывает, между прочим, это почти 9%. Тогда как, например, инвестиционные компании зарабатывают на активах компании, ну, здесь имеется в виду не прибыль, а выручка, да, сколько они генерируют выручку. Инвестиционные компании зарабатывают гораздо меньше, они зарабатывают там порядка 4%, и это считается хорошо. Например, иностранные банки на US Bancorp, если, например, мы возьмем сопоставимый по объему активов, то он зарабатывает где-то 2,5% всего лишь.
Ого.
Так что Сбербанк в этом смысле в плане рентабельности и, так сказать, выкачивания прибыли из активов, он очень неплохо смотрится. И торгуется, кстати, он дешевле. Банки обычно оценивают по собственным средствам. Сколько вот они есть, примерно столько должен стоить банк. Дальше начинаются навороты. Да, если в ходе вашего анализа вы выясняете, что перспективы у банка не ахти, и он понабрал там или понавыдавал каких-нибудь кредитов, которые, скорее всего, не будут возвращены, или вложился в какие-нибудь облигации, которые, скорее всего, повалятся в цене, то это значит, что прибыль банка, это будет все списываться на убытки. Раз будет списываться на убытки, значит, собственный капитал будет, скорее всего, снижаться, отрицательно влияет. Значит, он должен торговаться ниже своего капитала. Если все классно, все супер, он торгуется выше своего капитала. Ну вот, например, американские банки торгуются примерно в 1,5-2 раза выше своего капитала. Но это связано с тем, что сейчас, да, будет очередной стресс-тест от Федеральной резервной системы, и, скорее всего, то, что вот все напугались при коронавирусе и понасоздавали кучу резервов, оно будет как бы восстановлено и, соответственно, увеличится размер собственного капитала. Ну, а Сбербанк, он торгуется 1,4, то есть, в принципе, неплохо.
И, кстати, я сейчас, пока Максим рассказывал, пошел посмотрел, Сбербанк как раз и был вот в числе одних из тех, кто это обогнал нас всех. Он за неделю на 3,5% вырос в итоге.
Да, то есть я не теряю надежды.
Так что да, это очень сильный ход, мне кажется, Лен, нам надо подобраться.
А мне кажется, у меня уже никакой надежды нет в этой игре.
Ну почему Сбербанк прев?
Про ETF на китайские акции вы немножко начали говорить, с учетом вот этой специфики, прокомментируйте тоже, что, пожалуйста.
Китайский рынок – это, ну, скажем так, вещь очень перспективная, но тайна за семью печатями для всех, потому что не секрет, что официальная статистика, даже официальная статистика макроэкономическая в Китае вызывает большие-большие вопросы своей адекватности. Uh-huh. Вот, то есть многие данные просто-напросто не бьются. Да, как, например, рост ВВП, доподлинно известно, что не может по темпам роста сильно превосходить динамику потребления электроэнергии. Тем не менее, в Китае разрыв, там, мне не хватит рук, чтобы, размаха рук, чтобы это показать. Вот. Так что ну, я всегда ратую больше за инвестирование в какие-то отдельные компании, потому что, как правило, я думаю, даже профессионалы, которые покупают вот различного рода ETF, абсолютно не представляют, во что они вкладываются. То есть это кожа, мед, гвозди и орехи. Да? Вот. Что там, в какой пропорции, куда, почему, зачем, как бы ничего не известно. Но поэтому, если вы хотите что-то взять стоящее, да, лучше брать какую-то отдельную компанию. Вы хотя бы ее можете посчитать, покрутить, воспользоваться ее товарами. А так, в этом сезоне модно все китайское. Ну, как бы, сегодня в моде, завтра это будет в другом месте. А потом снова в моде. Также нужно понимать, что Китай это, и китайская экономика – это обратная сторона медали американской. То есть эти страны только начинают развязываться в своих отношениях. Вот. И в связи с этим, конечно, китайский рынок он тоже тяготеет в своих движениях вслед за американским. Хотя вот есть и своя специфика, да, в частности, что как бы власти китайские стараются очень его так не допускать перегрева на китайском рынке и периодически его пускают. Поэтому здесь как бы инвестирование в китайские компании вот в таком винегретном подходе, они как бы могут привести к тому, что, по сути, вы не в бизнес китайский вложились, а пытаетесь перехитрить китайское правительство.
Ой.
Вот. Так что тут, я бы сказал, с этим делом нужно быть как бы весьма, как бы весьма осторожно.
Из этих трех бумажек какая вам больше всего нравится лично?
Ну, если говорить на длительную перспективу, я бы брал Спланк. А если на короткую, то Сбербанк.
Угу.
Что касается китайских, это, знаете, тут, как говорится, лучше спросить женщину, она сердцем видит.
Так, хорошо, у нас там есть одна женщина активная, я ее спрошу обязательно.
Активная женщина из чата, Влада, приходите ко мне, пожалуйста.
Приходите ко мне.
А, приходите ко мне, пожалуйста, в чат.
А,
кстати, может быть, у нее материнские чувства ко мне проснутся, и она придет в мой чат.
А самое главное, Лен, у нас же с тобой есть такой же ETF, да?
Есть, конечно, есть.
Максим,
мы давно в теме.
А где были девчата, да? Девчата свалили из чата.
Продолжая вот разговор ваш, что искать идеи в конкретных бумагах, на какие там сектора бумаги вы бы, например, на ближайшую перспективу обратили внимание?
А ближайшая перспектива – это вот для вас что?
Ну вот у нас подкаст идет в сезон, сколько еще у нас будет? Месяца полтора, да, идти?
Да. До конца июля, да.
Да, то есть у нас достаточно короткий.
Да, но сейчас я скажу взрослым голосом, хотелось бы все-таки, чтобы принести пользу слушателям, может быть, на более длинную перспективу тоже.
Да, наверное, да. Вот.
Потому что игра игрой, а денежки деньгами.
Я бы сказал так, старайтесь, ну, как бы в общем виде, если вы хотите куда-то инвестировать в долгосрочные вещи, ориентироваться на какие-то явные тренды, которые точно будут. Например, Доподлинно известно, что количество пенсионеров в Соединенных Штатах через 25 лет будет в два раза больше, чем сейчас. Пенсионеры – это люди, которые потребляют лекарств в три раза больше, чем люди среднего возраста. Это значит, что спрос на различного рода анализы, всевозможные там тесты, лекарства и так далее, он вот хоть тресни будет увеличиваться. Поэтому кто от этого выигрывает? Компании, которые, и, кстати, немного, которые делают различные реактивы для анализов, всякие пробирки. Они, кстати, тоже должны быть определенного качества и определенного свойства, очень, очень строгого. И таких довольно много. Например, какой-нибудь там Quest Diagnostics, да, в Соединенных Штатах, или лаборатории Corp of America, или какие-нибудь фармацевтические компании, как AbbVie, например, или Amgen. Это первое. Второе. Из как раз вот из разряда Splunk, да, Big Data, давайте вот все анализировать, там тоже есть компании, и Splunk, почему бы не быть ему среди них, это вполне неплохо. Когда-нибудь, даст бог, он станет прибыльным, начнет создавать, наконец-то, стоимость для своих акционеров. А может быть, его кто-нибудь купит, вот так вы в него вложитесь, просидите в нем год, а потом придет какой-нибудь Microsoft и скажет, мы покупаем этих ребят с премией к рынку в 50%, вы перекреститесь, и как бы и Microsoft-у спокойно свои акции все сдадите вот этого Splunk-а. Другая тема, может быть, такая более отдаленная, но к которой неизбежно мы придем. Шестой технологический уклад и роботизация. Да? Все, что связано с различными датчиками, сканерами, различными там, не знаю, распознавателями каких-нибудь объектов. Да? Например, есть такая компания Zebra Technologies, которая делает системы, которые распознают штрих-коды. Да? То есть представьте, у вас склад, да, с количеством товарных позиций 5 миллионов, и вам нужно автоматизировать работу роботов, которые бы на складе эту продукцию выдавали. Не просто там, ведь даже с таких, ну, скажем так, практических, да, вопросов, например, да, если у вас куча товарных позиций, как я уже сказал, там миллионы, то у вас просто пересчитать их в конце дня займет таких ресурсов, да, что ого-го. Поэтому вам неизбежно понадобится какая-то оптимизация, да, как это дело ускорить. Можно, конечно, аппаратные мощности добавить, но нужны умные люди, которые сделают правильные, более быстрые алгоритмы. И вот здесь поляна тоже очень сильно открыта. Rockwell Automation, который делает. Потом куча-куча компаний, которые этим занимаются. Небольшие, достаточно перспективные. И самое главное, уже прибыльные. То есть они уже приносят прибыль. Это хорошо.
Ребят, у вас есть вопросы к Максиму из чатов? Потому что у меня есть несколько вопросов. Да, Максим,
вот
давай.
В ночи тоже пришли вопросы. Что лучше брать начинающему инвестору, акции или облигации? И куда перспективнее вкладываться, в Россию или за рубеж?
Хороший вопрос. Дело в том, что акции и облигации – это разные вещи с точки зрения вложений, и облигации, по сути, не являются инвестициями. Дело в том, что акции – это, вернее, облигации – это сбережения. Да? Все, что приносит фиксированный процент, если вы заранее знаете, что, сколько вы заработаете, это сбережения. Если вы не знаете, сколько вы заработаете, то есть может быть очень много, а может быть и ничего, или даже минус, это уже инвестиции. Соответственно, акции – это инвестиции, облигации – это сбережения. Поэтому обычно вот у людей в портфелях и есть и то, и другое. Ну, то есть много существует различных теорий, всяких концепций, сколько должно быть у вас в портфеле акций, сколько облигаций. Я всегда говорю так. Вы можете, конечно, изучать литературу и все это смотреть, но давайте посмотрим, куда, на что поставлены всегда реальные деньги. Да, куда богатые люди вкладывают, да, и какое у них соотношение. И вот там соотношение такое, что акции обычно это 40-60% у них в портфеле. Где-то еще там процентов 20 облигаций, остальное золото, недвижимость и так далее. Вот, как говорится, делайте как они, и скорее всего вы не ошибетесь.
Скорее всего, вы будете как они в конечном итоге. Так, а российские иностранные?
Я считаю так, что для инвестиций это понятие не локальное, да, оно не может быть привязано к какому-то одному региону. Да, это как спорт, как медицина, как музыка. Она не может быть. Вот, мы слушаем российскую музыку. Ах, да, вы должны всю музыку слушать.
Какая аналогия?
И здесь не должно быть никаких ограничений. да, если какие-то есть интересные вещи за рубежом, инвестируйте туда. Почему нет?
С планку.
Конечно, конечно. У вас здесь не должно быть никаких ограничений. Инвестируйте во что знаете. Ведь многие иностранные компании вы на самом деле знаете лучше, чем российские.
Так, а у меня тут целая куча вопросов. Первый вопрос. Карьера в инвестиционном банкинге, в инвестиционном мире. Там, как стать инвестиционным аналитиком? С чего начать?
Получить профильное сложно. Образование, что пройти курсы, такое? Устроиться на стажером и дальше уже выбирать. Можно идти по пути аналитика, начинать с аналитика, анализировать компании там, и так далее, там, перерасти в управляющего в конечном итоге. Можно идти по пути трейдера или со стороны организатора как бы бизнеса, да, каких-то бизнес-процессов. То есть тут дороги открыты. Все профильное... начинается с образования, но профильное математическое, как правило, либо экономическое. Угу. Но очень много математиков.
А много ли получает начинающий аналитик?
Это зависит от компании.
В БГС?
В смысле, получает нагоняя от начальства. Много ли часто он получает?
Наверное, и того, и другого. Ну, как это, доходные риски, доходности. Ну, правда, уровень зарплат там примерно какой в среднем по отрасли начинающих?
Ну, я бы сказал, что начинается... стажер не знаю сколько, но хороший, ну, скажем так, аналитик с опытом 2 года стоит от... 150 тысяч.
Mm-hmm. Хорошо.
Рублей в месяц.
А что читать или смотреть по теме инвестиций советуете?
Ну, во-первых, обязательно слушать вот этот подкаст. Начнем с этого. Это первое. It's a must. Это, как говорится, на первом месте. Дальше никого. На 122-м месте РБК и прочие средства массовой информации. Ну и, конечно, есть огромное количество литературы по оценке, по тому, как торговать, по тому, как анализировать. Начните с каких-нибудь классических книг Бенджамина Грэхэма или Уоррена Баффета. Если вы интересуетесь финансовым анализом, самая лучшая книга для всех времен и народов – это «Асват Дамодаран. Investment Valuation. Инвестиционная оценка». Там будет все, что есть под солнцем, все можно оценить.
Mm, круто, спасибо.
И как?
Так, еще вопрос. Что будет с длинными ОФЗ дальше?
Вот. Ну, как говорится, кризис он такой, сильных крепит, слабых слабит, а длинные облигации становятся еще длиннее. А если мы предполагаем, что процентные ставки будут расти, а скорее всего будет так, то самая оптимальная стратегия – держать в своем портфеле либо, вернее, или очень длинные облигации и очень короткие. То есть не должно быть облигаций со сроком погашения 5 лет, 3 года, 2 года. То есть либо это в ближайшие полгода они должны погаситься, угу. либо там, скажем, через 10 лет.
Угу.
Это самый оптимальный портфель облигаций для периода растущих процентных ставок.
Стоит ли вкладываться в зеленые облигации Москвы?
Ну, они дают хороший процент. Платежеспособность Москвы не вызывает вопросов, потому что очень низкая долговая нагрузка у нашей столицы. Поэтому... Если вас устраивает там, 7 с небольшим доходность, а это, между прочим, неплохо в рублях, то абсолютно хорошая вещь.
Какие перспективы у бумаг энергетической и банковской сфер?
У банковской хорошие перспективы. Если мы говорим про ближайшее время, энергетика более слабая. Ну, вообще, что смотря подразумевается под энергетикой? Потому что, например, в Америке energy – это так называемая энергетика. Это, как правило, компании, связанные с добычей нефти и газа, да, и природных ресурсов. А, скажем так, вот та энергетика, вот различная гидроэлектрогенерация – это сектор utilities, то есть он немножко по-другому называется. Но и если мы говорим как раз про генерацию электричества, это очень стабильный сектор. Да? И здесь уже нужно смотреть, в какой стране вы его покупаете. Да? Потому что ценообразование, тарифы, они по-разному строятся. Но это вещь, как правило, очень надежная. Соответственно, большого роста котировок там не ждите, но зато они могут платить хорошие дивиденды и так далее, и так далее.
Угу.
И вообще, кстати, такой вот вам хозяйки на заметку, что называется, в плане инвестиций. Есть очень четкий закон. Чем на больший срок вы инвестируете, тем больше вероятность, что вы на акциях заработаете больше, чем на облигациях. Угу. Поэтому если вы хотите куда-то вложить деньги на месяц, да, у вас вероятность, что вы заработаете больше, чем на облигациях, она 50 на 50. То есть, ну, как бы, можно подбросить монетку или спросить кота Шрёдингера. Но если вы куда-то смотрите вдаль, то однозначно акции, даже с исторической точки зрения, однозначно всех перекрывают по соотношению риск-доходность в свою пользу.
Максим, а как вы оцениваете выход на IPO Санкт-Петербургской биржи с точки зрения цены за одну ее бумажку? И почему они так долго собираются? Это, видимо... личный такой вопрос.
Ну, нас всегда долго запрягают, и обычно выход на и время выход на, выхода на биржу связано с несколькими вещами. Первое – это состояние самой компании. То есть ей хочется всегда выйти максимально красиво под, так сказать, фанфары с шариками и бантики, а не оплеванными и грязными. Вот. А второе, да, есть как бы все IPO делятся на две части. Первая часть, самая классная, когда компании делают дополнительную эмиссию акций, чтобы побольше, так сказать, получить денег и их инвестировать в свое развитие. А есть компании хитренькие, которые дополнительные эмиссии не делают, и как бы вот эти все, тот, кто создавал эту компанию, они хотят как бы свои акции превратить в звонкие пистоли, как у старины Сильвера, и зарыть их где-нибудь на острове Сокровищ, и жить на острове Сокровищ припеваючи. Вот. Поэтому тут, вот тут тоже такой есть момент.
А СПБ, они чего, хотят, не хотят это дополнительные акции выпускать?
Ну, я, честно говоря, не знаю нюансов.
Надо обращать внимание на это, наверное.
Да, да, обязательно.
СПБ же, я так понимаю, они не так давно, собственно, ну, вообще только раскрутились, когда они начали вот торговать иностранными бумагами, пошло.
Да, да.
До этого-то про них вообще никто ничего не знал. У меня очень вопрос, вот продолжает тему про оплеванных и грязненьких. Ну, правда, это не совсем, может, тот случай, но очень близкий. IPO Сегежа. Как вот вы его оцените? Почему вроде компания перспективная и, ну, там, с точки зрения экологической всех, там, я не знаю, там, эти, переход мира от полиэтиленовых пакетов к бумаге и так далее, вроде бумага должна быть востребована, почему компания по нижней границе IPO разместилась и сейчас до сих пор еще там где-то болтается в этом районе?
Ну, опять-таки, IPO – это вещь такая, да, когда говорят, удачно ли компания разместилась, удачно для кого? Да, удачно для тех, кто продавал свои акции, да, то если они разместились, то это супер, да, вот для них удачно, но для инвесторов это не очень хорошо, они не смогли купить нормальную компанию по выгодной цене. И всегда хорошо, когда компания дает какой-то дисконт, может быть, к некой своей справедливой стоимости, и тогда это вдвойне, как бы IPO вдвойне вкуснее,
приятнее.
Если это еще какой-то, да, если подешевее, да, если чуть подешевее, да. Вот, может быть, возможно, с этим связан.
И это был подкаст Банки.ру «Это к деньгам». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на наши чаты, пишите нам ваши инвестиционные идеи. Ставьте нам звездочки, ставьте нам сердечечки. Я даже не знаю, что еще сказать.
Остановись! Все, спасибо большое. Не, правда, ребят, приходите в чат, очень важно, потому что командная игра начинается.
К Владу можете не идти, приходите ко мне, Елене.
Ко мне тоже приходить, почему?
Не надо, Владу, у тебя там и так команда уже собрана.
Мужчины собрались.
Девочки, приходите все к нам.
Спасибо, это был подкаст «Банкиры к деньгам». До встречи через неделю.
Пока.
Пока-пока.